ясны.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер! В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99,3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. В минувшую пятницу отмечался Всемирный день метеоролога. Наверное, по числу анекдотов с метеорологами может поспорить только Штирлиц или Чапаев. Хотя недооценка важности прогнозов, которые готовят метеорологи, может приводить к фатальным последствиям. У нас в студии доктор географических наук, профессор Тверского государственного университета Наталья Евгеньевна Сердитова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Поздравляю вас с прошедшим праздником.
Спасибо большое.
А вы отмечали его, кстати?
Ну, условно говоря, да, отмечала тем, что принимала и рассылала поздравления. Это чрезвычайно приятно, потому что, ну, уже времени много прошло после окончания гидрометеорологического университета. А тем не менее, вот, и работаешь вроде бы уже не в этой сфере, но тем не менее очень приятно.
Ну, я бы не сказал, что не в этой сфере, потому что те прогнозы, которые вы любезно представляете «Комсомольской правде», они, ну, очень интересные, очень точные, вот, ну, никто не жалуется.
Спасибо, спасибо.
Вот, поэтому, значит, нельзя говорить, что все в прошлом. А вот, кстати, метеорология – это точная наука?
Относительно.
О, вот, а как понять-то относительно? Относительно чего?
Ну, смотрите, просто, ну, это, вот вы, собственно, предварили, да, наш разговор тем, что очень много анекдотов ходит по поводу прогнозов и метеорологов. Весь вопрос заключается в том, на сколько времени мы хотим дать прогноз. И в настоящее время прогноз на 1, 2 и даже 3 дня имеет очень высокую степень оправдываемости. То есть это порядка 98%. Ну, это почти что, да, вот
очень
яблочко.
Хороший, да.
Да. Чем дальше, тем степень оправдываемости понижается. Ну, и уж совсем неблагодарно дело, хотя есть специалисты, и я к ним с большим уважением отношусь, которые делают долгосрочные прогнозы погоды. Но вот, к сожалению, оправдываемость их низкая. Поэтому тут доверие может быть, конечно, как раз у людей именно с этим и связано.
А вы сказали специалисты, то есть не существует методики долгосрочных прогнозов?
Нет, почему существует, и даже это отдельное направление в прогнозировании, то есть краткосрочные, есть долгосрочные прогнозы погоды. Просто людей, которые занимаются долгосрочным прогнозированием в сравнении, скажем, да, вот с теми, кто занимается вот такими вот близкими, да, прогнозами краткосрочными, их, ну, меньше, да, потому, ну, и понятно почему, да, потому что это вот оправдано.
А мне кажется, очень востребованный прогноз долгосрочный. Нет, я понимаю, что в прикладном значении, конечно, нужны краткосрочные прогнозы. А вот с точки зрения предстоящего отпуска, я думаю, ну, мы к этому еще вернемся. Я думаю, что дальние прогнозы, они вообще как бы, ну, мечта.
Нет, то, что погода – это вообще такая благодатная почва, и то, что она интересует всех и каждого, ну, начиная с момента, да, в чем мне сегодня выйти на улицу и брать ли с собой зонтик, и заканчивая, как вы справедливо сказали, отпуском, это да. Но вот степень оправдываемости, вот в этом же все дело. То есть ты примерно представляешь, что вот по средним климатическим данным, вот там должно быть тепло и должна быть такая погода, да, через там 3 месяца. А какая она будет на самом деле, это неизвестно.
416-99,3, код города 48-22. Напоминаю, что говорим мы сегодня о метеорологии. В студии у нас доктор географических наук, профессор Тверского государственного университета Наталья Евгеньевна Сердитова. Верите ли вы прогнозам погоды или нет? Если не верите, почему? Эльвира Львовна, здравствуйте.
Наталья Евгеньевна, скажите, пожалуйста, когда составляется прогноз, опирается ли этот прогноз на народные приметы или нет?
Хороший прогноз, здравствуйте. Хороший вопрос, спасибо.
У меня прям был вот такой вот вопрос, а меня его теперь, видите, утащили так аккуратно.
Ну, видите ли, народные приметы, это, конечно, да, вот гадание на кофейной гуще, но вот народные приметы, они тоже же подразделяются на вот такие долгосрочные, да, то есть, ну, вот условно сегодня там что-то должно было произойти.
А я вам скажу, что сегодня. Вот что народ говорит про 26 марта. На Никифор, сегодня Никифор, туманы, лето ненастное будет, я туман не видел, медведь проснулся, примет того, что началась настоящая весна. Я тоже не знаю, проснулся или нет, но как-то надо проверять. Вот сегодняшние приметы.
Да, но я вот просто несколько слов скажу про народные приметы. Наверное, когда-то они сбывались, и их степень вот оправдываемости была выше, чем в настоящее время, потому что проводились даже исследования на эту тему и пытались определить вот степень оправдываемости народных примет. Ну, и она, конечно, очень невысокая, 50 на 50, то есть вот бабушка надвое сказала. Однако, значит, с чем это связано? Ну, существует много разных подходов, но в частности, ведь народные приметы, они формировались в то время, когда городов еще не было. Города, они оказывают очень большое значение на вот погоду и климат вот в конкретном регионе. Это вот мое мнение, одно из, да, почему вот мы отклонились от этих народных примет. Потом, есть же народные приметы, которые такие вот на короткий срок, то есть утром есть роса, значит, ну, там да. не будет. Вот это правда. Вот то, что на сутки, это даже с точки зрения народных примет, оно может оправдываться. Облака, опять-таки, да, по форме облаков. Ага. Вот в прошлом году, между прочим, вот девиз каждого дня метеоролога есть. И в прошлом году было очень романтическое название 17-го года Дня метеоролога. Там, значит, понимание облаков, вот так вот называлось. В этом году более прагматичное, я дословно не скажу, но смысл в том, что как нам адаптироваться к изменению климата и какие последствия вот с этим будут связаны. А в прошлом году вот так было красиво про облака. Поэтому, безусловно, на народные приметы синоптики не опираются, конечно. То есть это, ну, такая красивая история, которую можно было бы там привлечь при случае, если правда вот твой прогноз, да, он оправдается, и он совпадет с народными приметами. Ну, красивая же история.
Нет, история-то красивая. Да, да, да. Они опираются, потому что, ну, я, ну, бог с ним, со старыми народными приметами, а никто не пытается составлять. Ну, то есть, вот, метеоролог, он руководствуется точными математическими выкладками, да, там, данными.
Да,
и параллельно он смотрит, что происходит там, допустим, на территории, за которой он наблюдает, там, что в данный день происходит. Ведь теоретически, если так в течение 100 лет наблюдать, можешь же сложиться какой-то алгоритм или нет?
Нет, так наверняка кто-нибудь так и делает. Просто я вот так не делаю.
А не слышали ни про кого кто-то так делает?
Нет, ну вот из моих знакомых нет.
Вот я так и думаю.
Поеду в четверг в гидромет, спрашиваю.
Нет, потому что интересно, может, действительно есть какие-то самородки, которые вот так собирают?
Да, наверняка, это совершенно точно, что есть. Ну, просто у нас вопрос-то был конкретный, да, опираются ли? Не опираются.
Справедливо ли, на ваш взгляд, иронизируют над метеорологами за несбывшиеся прогнозы?
Нет, да все справедливо.
Ну, вы добрый человек, все справедливо.
Нет, ну просто не бывает дыма без огня, да, ну раз ошибаются, значит, раз ошибаемся, да, то значит есть за что над нами иронизировать или подшучивать, безусловно. Но я должна сказать, что вот в последнее время метеорология шагнула очень далеко вперед, и я вот вам уже сказала, да, что оправдываемость таких вот коротких прогнозов на 3 дня можно достаточно точно сказать, что будет. И это очень здорово, потому что это, безусловно, ну с точки зрения вот с тех же народохозяйственных, да, прогнозов, это делает жизнь, ну, во всяком случае, мы можем предупредить человека о том, что его может ожидать в ближайшее время, предупредить, а, соответственно, можно будет принять какие-то решения и уменьшить тот ущерб, который мог бы возникнуть, не зная мы об этом.
Это да, а вот просветите меня как, вот смотрите, я пользуюсь в основном американскими какими-то сайтами, потому что там настолько детально, ну, в прогнозе все прописано, у меня возникает вопрос, каким образом они получают данные такие точные, допустим, по нашей территории? Причем там же не только Тверь, там и районный центр, все наши присутствуют. Каким образом? Только ли интерполяции, сомневаюсь, ну, как-то ведь это по-другому должно быть?
Ну, вот мы с вами начали со дня метеоролога. Вот день метеоролога начал праздноваться с того момента, как в 1950 году была создана Всемирная метеорологическая организация. И смысл вот такой самый простой-то создания этой Всемирной метеорологической организации заключался в том, что все страны договариваются друг с другом, и каждые 3 часа по Гринвичу ведут вот эти метеорологические наблюдения. И затем совершенно честно, да, бесплатно сливают их в 3 таких вот мировых центра. Это Москва, Вашингтон и Мельбурн. И, соответственно, вот эта вот всемирная договоренность, а сейчас в ВМО 189 стран, вообще-то говоря, принимают участие. Ну, то есть вы понимаете, да? И, соответственно, когда у тебя есть данные со всего мира, дальше задача заключается в том, у кого круче модель.
Мы сейчас прервемся. Вы знаете, это удивительная вещь. Мы все говорим ООН, Евросоюз, ВМО. Дружба наций, а тут вдруг выясняется, что есть уже давно действующая модель, когда все очень дружно, без всяких склок живут, и вы нам расскажете об этом после перерыва, не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Да-да-да, настраиваемся на рабочую неделю вместе с нашей гостью, доктором географических наук, профессором Тверского государственного университета Натальей Евгеньевной Сердитовой. Говорим о метеорологии. Профессиональный праздник метеорологи отмечали в минувшую пятницу. И вдруг сейчас неожиданная вещь выяснил. Нет, вернее, она наверняка всем была известна, вот только я такой был, кто не знал, что 189 стран объединены в ассоциацию, которая обменивается метеорологическими данными, но все равно мне непонятно. Это значит, есть кто-то в Твери, кто отдает эти данные, да, есть кто-то в Андреаполе, например, отдает эти данные.
Конечно.
А, например, я точно знаю, что в городе Лесном там, или в каком-нибудь Белом нет официального метеоролога. Как же получают данные оттуда-то? Ну, почему там тоже прогнозы работают вот эти, которые берут с иностранных сайтов?
Нет-нет, дело в том, что есть вот метеорологическая сеть, это не значит, что в каждом населенном пункте, да, должна быть метеоплощадка и, соответственно, вестись измерение. Ну, это сеть через какой-то определенный промежуток пространственный, да, я имею в виду территориальный. Но, тем не менее, эта сеть покрывает всю планету. То есть смысл же в чем? Что вот те синоптические ситуации, которые определяют погоду в том или иной, в той или иной точке, они связаны с очень такими большими процессами. Это либо области низкого атмосферного давления, циклоны, да, которые, собственно, вот характеризуют погоду, либо это области высокого атмосферного давления, антициклоны. А они имеют очень большой диаметр, это тысячи километров, понимаете? И нам самое главное нарисовать картинку. Картинку для того, чтобы понимать, а картинка как рисуется? Вот как раз по вот этим точечным данным. Потому что в каждой точке, на каждой станции берется примерно там более 20 параметров, измеряется, соответственно, вот они передаются, и дальше мы по ним уже можем рисовать вот эти фронтальные разделы и говорить о том, да, что вот, значит, у нас там теплый фронт пройдет, холодный, и давление такое-то и такое. То есть вот как раз для того, чтобы создать прогноз, а он на этих данных и еще многих-многих-многих параметрах заточен, это модель. И вот модель тогда уже и позволяет, собственно, спрогнозировать ситуацию. Поэтому она почему довольно точно получается? Потому что все зависит от разных моделей, и в разных странах используются разные модели. Ну вот наверняка вы слышали, если вы там, ну вот про, не знали про этот аспект ВМО, то про изменение климата-то все сейчас уже слышали, да? И, соответственно, когда мы говорим о глобальном изменении климата, то здесь почему речь, ну, во-первых, ключевое слово – это глобальное, то есть это касается всех и каждого. И, соответственно, решения, которые мы можем принимать по предотвращению, да, или по адаптации вот к этим изменениям, они должны быть, иметь международный характер. Вот у нас есть очень хороший пример, который в мире, ну, действительно, вот он сыграл такую положительную роль и стал таким эпохальным. Это Монреальский протокол. Монреальский протокол был нацелен на, соответственно, уменьшение, да, сокращение озоноразрушающих веществ. И, соответственно, вот был связан как раз с озоновыми дырами, да, такое страшное название. Но, как потом говорили те, кто придумали это название, что, наверное, это было правильно, потому что оно носит такой негативный характер, и, соответственно, у людей возникает психологически, да, такое желание эти дыры залатать. Так вот, Монреальский протокол в свое время стал вот таким действительно суперположительным решением, когда его подписали многие-многие страны, да, и, соответственно, мы пришли к тому, что сейчас имеем. То есть сейчас концентрация озона в атмосфере, она не уменьшается. То есть мы вот эту проблему сообща решили, да. другое дело, что с климатом так не получилось. Был подписан Киотский протокол в свое время, но он не принес таких результатов.
Ну, тем более, что, сейчас... допустим, США не подписали его.
Ну, здесь я вам тоже могу несколько слов в оправдание США сказать. Ну, может быть, просто это будет интересно. Вот в Киотском протоколе фигурируют такие три самых важных механизма. Это механизм торговли правами на выбросы. Такой вот интересный, да, Миха? То есть вот сейчас существует... Да, биржа прав на загрязнение, да, и СО2 торгуют уже с прошлого века, и первая биржа там, по-моему, в Чикаго открылась. Так вот, этот механизм торговли правами на загрязнение, он позволяет решить, во-первых, проблему с качеством воздуха, да, с качеством окружающей среды, давайте глобальнее говорить, а качество окружающей среды, кто решает, какое качество должно быть, какое количество выбросов должно быть, мы с вами решаем, потребители на самом деле. И с другой стороны, там были записаны еще два таких замечательных механизма, которые позволяли участвовать развивающимся странам. Ведь в чем беда, да, что все страны находятся на разном уровне развития, и одним не хватает на хлеб и воду и обучение, а другие уже начинают думать о чистоте воздуха, воды и так далее, да. Поэтому вот эти механизмы, они позволяли участвовать и развивающимся странам. Нет разницы, где мы очищаем эти выбросы, в Китае или в Штатах, или в России.
Ну, планета одна, да.
Да, планета одна, понимаете? А через новые технологии, которые эти страны не могут приобрести, да, то есть вот в обмен на очистку выбросов, соответственно, вот производились такие вещи. Так вот, Штаты были как раз придумщиками этих технологий, несмотря на то, что они вышли из Киотского протокола, ну, вот, мне кажется, в какой-то степени это для них оправдание, потому что они вот этот основной механизм туда заложили. Поэтому вот когда речь идет о таких глобальных вопросах, связанных вот с изменениями климата, с разрушением озонового слоя, здесь вся сложность заключается в том, что большое количество стран должны договориться таким образом, что для всех это вот в итоге обернется благом, потому что, ну, а кто не хочет-то, чтобы наши дети жили и дышали чистым воздухом?
Ну, кто-то не хочет, судя по всему. Но если проблема возникает, значит...
Ну, ладно, сейчас вся надежда на Парижские соглашения. Подождите, сейчас вот посмотрим.
Нет, а я почему думаю, что планета обречена? Ну, в любом случае, она обречена в глобальном масштабе. Деваться этого некуда. Напоминаю, в студии доктор географических наук, профессор Тверского государственного университета Наталья Евгеньевна Сердитова, 416-99,3, код города 4822. Звоните, задавайте вопросы на любую тему, которая касается метеорологии. Вот если вас что-то интересует, хотите спросить, у вас уникальный шанс спросить у специалиста, а не у меня, например. Я вам ничего не отвечу. Да. Кто основные потребители метеопрогнозов?
Мы с вами. Основные потребители метеопрогнозов – это, безусловно, простые люди. Но, ну, это так и есть. Но затем, если мы с экономической точки зрения все это рассматриваем, то это, безусловно, ну, вот народно-хозяйственный эффект. Да? Вот в этом все нацелено на это. То есть мы предупреждаем, самое главное, об особо опасных явлениях погоды, о тех явлениях, которые могут принести ущерб народному хозяйству. Вот что самое главное. И привести к человеческим жертвам, что вообще, да,
не подлежит учету. Нет, насчет жертв, понятно. Да. Там
нет,
упасть,
но то же самое и с точки зрения там, ну, любой экономики, любой отрасли.
Ну, вот когда предупреждают о том, что будет град, например, я не понимаю, ну, смысл, что предупреждать-то? Потому что посевы спасти невозможно. Ну, я не знаю, как их закрыть. Если они в горшочке, я их домой занесу.
Ну, это понятно.
А целое поле-то, ну, если шарахнет, то шарахнет. Один раз мне довелось в тундре попасть под град такой, что даже собака про меня спряталась. Я не мог успеть. Я прикладом от ружья прикрывался. Такой был. И я понял, что даже если меня предупредили, я обречен, потому что там, ну, тундра, куда мне деваться-то, залезть не на что. Вот такие прогнозы, они-то почему, ну, действительно дают какой-то эффект? Ну, то есть, если я работаю в сельском хозяйстве, и меня предупредят, что идет ураган, который все снесет, что я могу сделать? Ничего же.
Нет, ну, в какой-то степени да, но, может быть, что-то вы можете убрать заранее, да, то, что не пострадает. Вот то, что возможно убрать, то, ну, или предупредить, ну, во всяком случае, то, что касается вот людей-то, то, безусловно, да, то есть люди могут спрятаться в убежище и так далее. Ну, вот про вот этот град, про который вы рассказали, а вы же помните в прошлом году, сколько было случаев, когда градины, да, там, с куриное яйцо и так далее. Ну, вот в этом-то как раз, если мы предупреждаем о таком катастрофическом явлении, ну, хотя бы люди-то могут уйти в убежище, правильно? Ну, там, понятно, техника пострадает, а ну, может, можно это, тоже ее спрятать, да, и так далее. Главное, то, люди, что касается, конечно, с точки зрения вот, ну, посевов, безусловно, как если это...
Тогда вопрос. У нас, смотрите, две минуты осталось до того, как мы уйдем на перерыв. Метеорологи предупреждают периодически, что идут грозы. Но в последнее время я не вижу, особенно на селе, молниеотводов. Они вообще исчезли. То есть вы говорите, что люди основные потребители прогнозов, и в то же время почему-то не прислушиваются к прогнозам. Почему? Как думаете? Если не можете ответить, можно просто перерыв поговорить.
Да нет, ну, не знаю. Во-первых, на самом деле многие там, ну, конструкции, которые существуют вот в быту, они и служат молниеотводами, между прочим.
Ну, некоторые, да, они могут случить.
Ну, а вопрос прислушиваться, не прислушиваться, это так к любому совету. Да. Тебе нужен совет? Да. То есть ты можешь его послушать, а можешь хорошим не послушать. Нужен. Вот и все.
Да, мы прерываемся в студии доктор географических наук, профессор Тверского государственного университета Наталья Евгеньевна Сердитова, 416-99-3, код города 48-22. Готовьте вопросы, говорим о метеорологии. Задавайте сразу после короткого выпуска новостей и небольшой рекламы.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны.
Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Здесь я, Олег Зинченко, в студии со мной доктор географических наук, профессор Тверского госуниверситета Наталья Евгеньевна Сердитова, 416-99-3, код города 48-22. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своим мнением, говорим о метеорологии, о точности прогнозов. Ну, в общем, у вас есть возможность задать вопрос специалисту, торопитесь. 416-99-3, код города 48-22. Практически любой метеоролог, с которым доводилось общаться и раньше, и сейчас, и вы не исключение, уклоняется, если их спросишь, ну, условно говоря, зимой, какая весна-то будет, когда весна будет, или какое лето будет. Вот с чем связано нежелание, ну, отвечать на такие вопросы?
Ну, вот как раз мы с вами об этом начали говорить в самом начале нашего эфира, с тем, что это долгосрочный прогноз.
Это, да,
и малая оправдываемость.
Ну, вот, например, ну, нельзя же просто сказать, типа, не переживай, лето будет отлично. А если, ну,
да,
не
я вот так и собиралась ответить, лето будет.
Да, ну, оно будет, да, 400. Вот человек только позвонил, почему-то отключился. Звоните еще, 416-99-3, код города 48-22. Я вас уже вывел в эфир, вы вернулись, вот сейчас человека выведем. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Тоже кое-что.
Добрый вечер, меня Василий Петрович зовут.
Да, Василий Петрович.
Хотел бы Наталью Евгеньевну спросить, а правда ли, что атмосферные вот эти вихри, циклоны, антициклоны сейчас больших размеров значительно, чем вот 50 лет назад?
Да, сейчас я поясню.
Спасибо.
Да, спасибо большое за вопрос. Это вот как раз вопрос об изменении климата. Вот мы с вами привыкли слышать, да, и говорить о том, что вот еще второе есть название такое в простонародье, не изменение климата, а потепление глобальное. И действительно, за вот последние 100 лет климат, температура приземная, глобальная по всей планете увеличилась там на 0,89 градуса. Но основное проявление изменения климата, а правильнее говорить именно так, потому что в каких-то областях теплеет, в каких-то становится холоднее, вот в отличие, в сравнении со средними климатическими данными. Но самое главное проявление изменения климата в том, что и циклоны, и антициклоны стали более глубокими. То есть, ну вот есть вот такое понятие, вот Василий Петрович сказал, они стали больше, а они стали сильнее. То есть, И более того, они стали быстрее перемещаться, их стало, ну, более сложно, может быть, прогнозировать, да, хотя не в этом дело. А дело в том, что, ну, вот, допустим, циклон, который раньше приходил на нашу территорию в определенное время года, мы вот примерно представляли, что будет, да. Сейчас это более сильный ветер, это могут быть более серьезные осадки, вот в зависимости, да, от того, откуда. Да, да, да. Вот именно в этом и выражается изменение климата.
То есть, вот
в том, что опасных явлений погоды стало в разы больше, нежели, скажем, там, 50 лет назад. Это зафиксировано нашей службой.
То есть, получается, вот ту странность, которую мы наблюдали прошлым летом, когда с погодой творилось что-то невообразимое, периодически возникали сильные ветра, там, это вот как раз с этим и связано.
И ураганы у нас здесь, да, в Тверской области, то, что
совершенно не характерная смерть. Причем в июле месяце, когда вообще этого не бывало практически никогда. Ну, гроза там. А тут, слушайте, это... С одной стороны, грустно, а с другой стороны, это что, неизбежность? Ну, то есть, получается, неизбежность?
Ну, вот видите ли, то, что изменение климата происходит, это уже с этим никто не спорит, потому что есть, ну, совершенно четкие факты, с которыми не поспоришь, да? Другой вопрос сейчас, который возникает, как адаптироваться к этим изменениям? И вот существует такая, ну, сборная мира, можно ее так назвать, международная группа экспертов по изменению климата, IPCC, если на английском языке, да, аббревиатуру говорить, туда входят и наши ученые. Ага. Вот. И вот эта сборная мира, она как раз и занимается прогнозированием тех изменений, которые нас ждут в будущем. Но мало сказать людям, да, что, ребята, вот в 2100 году вот будет вот так вот. Самое главное сказать людям, что делать. И вот один из моментов. А парниковый эффект-то в чем заключается? Если можно, да, время позволяет.
Позволяет, позволяет.
А вот почему так и назвали? Ну, вот представьте себе, да, парник. Это вот пленка своеобразная. Так вот, есть такие газы, которые мы называем парниковыми газами, и это прежде всего СО2, двуокись углерода, которая, накапливаясь в атмосфере, препятствует отходящему от Земли теплу. У Земли есть один источник энергии – это Солнце. И часть этой энергии Земля поглощает, соответственно, да, а часть отдает назад в космическое пространство. Так вот эти парниковые газы, они препятствуют вот этим, вот этому отходящему теплу. Поэтому и получается вот своего рода парник, да, в кавычках, разумеется, вот этот вот парниковый эффект. Соответственно, для того, чтобы этот эффект снизить, а еще же вот какая вещь, что вот эти парниковые газы, они, вот казалось бы, да, такая вот безобидная двуокись углерода, но это же тебе не свинец, да, не что-то еще другое. А тем не менее, она живет в атмосфере до 100 лет. И даже если мы вот на сегодняшний день прекратили бы все выбросы СО2, ну а такое, вообще-то говоря, пока еще сложно себе представить, потому что в основном, как бы мы много и хорошо не говорили об альтернативных источниках энергии, но основные источники энергии на 85% на планете – это природные полезные ископаемые, да, это нефть, газ и уголь.
Да,
потому что, ну, потому что это дешево. Больше ты не...
Слушайте, а к чему же это приведет? Вот, допустим, это получается, что в какой-то момент парниковый эффект, пока он ее пропускает, тепло не дает уходить, а в какой-то момент он не даст возможности инфракрасному излучению нагревать Землю, и мы начнем остывать тогда, получается.
Не-не-не, так, такого, это он только вот в другую сторону работает.
Вот так вот,
да? Да-да-да, в другую сторону. Поэтому тут речь идет о том, что необходимо, конечно, переходить
на малоотходные, безотходные.
Нет, ну, понимаете, тут же история-то какая? У нас существует большое количество и природных причин, естественных причин, которые могут привести к различным сценариям. Там извержения вулканов могут,
да,
наоборот, привести к тому, что у нас, да, похолодает, потому что образуется, да, соответственно, вот те частички угля, сажи в атмосфере, они как раз будут рассеивать свет, и он не будет
доходить. А растения, получается, не справляются с задачей сейчас,
конечно,
уже.
Конечно, да.
И океан с водорослями не справляется.
Конечно, конечно. Более того, уровень океана, да, вот в последнем отчете. И здесь, как и в любом, да, в любой вот такой глобальной истории существует некоторая точка невозврата. Ну, когда вот становятся изменения необратимыми, становятся катастрофическими. Вот с точки зрения температуры воздуха глобальной, это 2 градуса. Вот 2 градуса – это тот критический порог, который нам, ну, вот нельзя дать, чтобы мы перешли его, да, а это вот заключается как раз вот в этих международных соглашениях, и самое главное, вот я еще, вот пользуясь случаем как раз, да, что у нас прямой эфир, и я могу обратиться, а не надо думать, что это должен кто-то решить, и что мы, каждый из нас, не можем повлиять на эту историю, мы можем повлиять, есть, ну, всякие такие обыкновенные бытовые вещи, за которыми, если мы будем следить, то каждый из нас, внеся свою лепту, обязательно повлияет положительным образом на эту ситуацию.
Ну, например?
Ну, свет мы можем выключать? Можем.
Не, ну, это естественно.
Правда?
Да.
Мы можем с вами не покупать пластиковые пакеты в таком количестве, как мы сейчас покупаем, а пользоваться, допустим, там вот бумажными какими-то или вот тряпочная. У нас есть сумка? Ну, так и ходи ты с этой тряпочной сумкой. Что тут вот сложного, да? Ну, это я так утрирую, но тем не менее.
Нет, это интересно.
Да. Есть моменты, когда мы льем воду бесконтрольно, да? Вот тут она у нас льется и льется, она у нас дешевая. Мы жжем свет и так далее, и так далее. То есть есть моменты, которые, ну, вот нужно уже детям начинать передавать. Ну, я уже не говорю про не мусорить, да, про селективный сбор отходов и так далее. То есть есть много таких бытовых вещей, которые каждый из нас может это сделать. Ну, я уже не говорю о том, что все экологические проблемы, они связаны с человеком и с его растущим спросом, да, с его растущим потреблением. Поэтому ограничим свои потребности чуть-чуть хотя бы, да. Понятно, никто не призывает, и я не призываю там сбираться назад в пещеры, отказаться там от посудомоечных машин и так далее, потому что сейчас посудомоечная машина, она же, вот вы же увидите, да, на каждой написано или на стиральной, что она там вот с точки зрения экологии там такое-то,
да,
потребляет,
да, да,
количество воды и так далее, и так далее. То есть все это...
И класс энергосбережения, да, там, да, ну, чего сейчас, да, появляется. Ну, как все связано, вообще просто феноменально.
И это такие вещи, которые вот касаются всех и каждого. Поэтому тут вот если начинаешь об этом задумываться, то, ну, вот экологический след – это же такая известная история. И мы сейчас потребляем больше, чем можем потреблять, я имею в виду, вот в размерах ресурсов планеты. И вот этот экологический след, он каждый год, вот у нас этот кредит, да, который нам планета отвела по территорию, ага, по потреблениям, он каждый год наступает все раньше и раньше и раньше. Понимаете, и было время, когда я студентам рассказывала, что он там в сентябре, теперь он уже в августе наступает, понимаете? А это значит, что начиная там, ну, условно говоря, с 15 августа, мы живем в кредит у нашей экологической системы. Но здесь все зависит, опять-таки, от стран, от уровня их развития.
Слушайте, ну вот с точки зрения, да, России, казалось бы, наоборот, должна была ситуация улучшиться. Советский Союз развалился, промышленность остановилась, там сельское хозяйство чуть не погибло, сейчас, правда, все возрождается, да? Ну, казалось бы, наоборот, должно было лучше стать, а нет, ухудшается весь климат. Тогда кто? Китайцы начали развиваться, они, что ли, нагадили? Ну, откуда все взялось-то? Нет, по гамбургскому счету, кто самый большой вредитель-то для климата планеты?
Человек. Здесь нельзя сказать по странам, понимаете, тут история глобальная. С Китаем, да, безусловно, сложная история. В каком смысле? Что почему вот все производства стали размещаться в Китае? Потому что у Китая в какой-то момент времени полностью отсутствовало экологическое законодательство, и, соответственно, они не платили никаких налогов. Все ринулись туда. То есть Китай пошел по японскому пути, не учтя как раз вот эту вот проблему. Если в Японии там в 70-е годы люди задыхались, и у них там, ну, как а-ля телефонная будка, были будки с кислородом подышать, то теперь мы знаем, да, что в Японии такая чистота, да, что, да, на тротуаре можно хирургическую операцию делать запросто. Китай вот эти грабли не учел, да, наступил на них, но сейчас они вовсю занимаются этим вопросом и придумывают, у них есть очень интересные вещи. Вот в обычных вот метеорологических новостях даже они мелькают, какие они придумывают там системы интересные для очистки воздуха и так далее. Хотя они вот несколько зим подряд на 4 месяца вынуждены были останавливать цементные свои предприятия. То есть такой был критический уровень опасности с точки зрения... То есть вот у них, опять-таки, метеорология, да, то есть метеорологические условия были таковы, что у них была инверсия, то есть у них воздух не уходил с определенной территории, и люди начинали задыхаться. Ну, вот у нас в Твери тоже тут какое-то время назад, не в этом году, да, такая была тоже история. Хотя у нас производство...
8 августа.
Нет, и зимой у нас как-то тоже была такая
история. Зимой тоже была,
да,
а еще тоже,
да,
просто,
да,
стало,
да,
все. Вот.
Ну вот, но вот в Китае такие условия, да, я имею в виду, по метеообстановке бывают чаще, вот бывают зимой, соответственно, вот они даже останавливали производство.
Прервемся.
Да.
Прервемся. У нас в студии доктор географических наук, профессор Тверского государственного университета Наталья Евгеньевна Сердитова. 416-99-3, код города 48-22. Можете звонить, высказываться. Сейчас прервемся на 2 минуты, не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны.
Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Финальная четверть нашего эфира. Здесь я, Олег Зинченко. У меня в студии доктор географических наук, профессор Тверского государственного университета Наталья Евгеньевна Сердитова. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. О грустных вещах, на самом деле, говорили мы, да, но важных, с другой стороны, об этом нужно знать, ну, потому что я отдельно взятый, может быть, не изменю, а вы правильно сказали, если мы все вместе начнем прислушиваться, что-то делать, ну, не сейчас и не завтра, может быть, но, может, послезавтра уже начнет что-то меняться.
А что бы не сегодня-то?
Да, нет, ну, имеется... Не сейчас насчет меняться. Вы же сами сказали, СО2 100 лет там,
нет,
в атмосфере.
Я про выключение бытовых приборов, да, и так далее. Нет, воду.
Это нормально. Да, да. У нас самые лучшие, самые экологичные люди – это пенсионеры. Они как бы четко все выключают, живут с одной маленькой лампочкой, как-то выживают нормально. К сожалению, есть те, у кого действительно иллюминации. И, ну, вот с ними надо как-то тоже бороться. Еще одни потребители, да, у нас был вопрос про потребителей, кто основные потребители, люди, да, народное хозяйство. Правильно ли я понимаю, что ваша диссертация, а вот я не знаю, какая, докторская или кандидатская, какая диссертация ваша была связана с оборонной отраслью, а именно она была интересна военным, а вот сейчас поправьте меня, военно-космической академии имени Можайского, было интересно что-то в вашей диссертации?
Нет, они были оппонентами. По-моему. Вот. Я вот, да, вот уже дело давнее.
Значит, было
предупреждать
интересно.
Надо, что про диссертацию-то спрашивать будете.
Ну, в любом случае, я посмотрел, и вдруг оказалось, что военные, в отличие от гражданских, уделяют огромное значение метеорологии. Почему?
Ну, вот из той же оперы, да, и авиация прежде всего нуждается в самых точных, да, прогнозах погоды, и военные, ну, потому что необходимо понимать, какие условия. Ну, здесь с точки зрения авиации, мне кажется, вы больше сейчас, всего и морской.
Да, да, вы сейчас поймете, куда, да, я подвожу. Угу. Или все-таки действительно это не слухи, и они надеются, после того, как я увидел, что презентовал президент, или, может, они надеются создать метеорологическое оружие все-таки?
Не, ну, это конечно, в сказке, это совершенно невероятно. Вот, нет, я в такие вещи не верю, метеорологическое оружие создать. Это только кино, это пока только... И слава богу, наверное,
нет, ну, наверное,
что
да,
это только
потому
кино.
Что, да.
Да, да. Ну, нет, есть некоторые методы зондирования атмосферы, когда мы там можем предупреждать град и так далее, да, или вот когда у нас проходят какие-то события, типа Олимпиады или еще что-то, когда вот мы слышим, что разгоняют облака, да, есть такие вот воздействия, активные воздействия на атмосферу, но они очень незначительной степени влияют, тем не менее.
Может быть.
Да.
Хотя во время Олимпиады 80, когда в Москве она проходила, я находился на полигоне в Тульской области, угу, и дожди шли просто напропалую. И, поскольку я был не москвич, я украдкой пробрался в Москву, конечно же, там по пропускам нужно было, по паспортам. А в Москве было солнце.
И там сказали, все, вот все, да, туда ушло. Дунули, ушло все туда.
Я возвращаюсь обратно на полигон, а там дождь. И вот как это объяснить?
Нет, ну в большой степени это просто повезло с погодой, так оно и было.
Вот так вот, это везение. Да. А я почему-то думаю, все-таки тут...
Ну, в большей степени, да.
Не первый год люди изучают атмосферу, и все явления с ней связаны. Ну, это реально, 17 века там организованные,
да,
исследования.
Да, так и есть.
А хочется понять.
Термометр Галилео Галилей придумал.
Да, нет, так и в России Петр Первый повелел тоже там, ну, то есть все уже
у
тогда
понимали.
У нас
первый этот, да, для измерения уровня воды в Петербурге, да.
Ленинградский, да, Фунгшток.
Да.
Фунгшток. Но в любом случае начали изучать, но у меня почему-то кажется, что с 17 века и до сих пор мы не так глубоко постигли физику атмосферы, или я заблуждаюсь?
В какой-то степени, нет, конечно, прорыв, безусловно, колоссальный, но просто слишком сложная система, слишком много составляющих, игроков слишком много, понимаете, учесть все модели же чрезвычайно сложные, которые описывают и дают нам, собственно, прогноз погоды, они учитывают огромное количество факторов, а мы же с вами знаем, это вот в любой задаче, если задачка решается просто, ну, то есть мы хотим решить какую-то проблему по вот такой простой формуле, то, соответственно, вот тот результат, который мы получим, у него будет очень большой, да, вот этот вот доверительный интервал, то есть вот тут это плюс-минус, ошибочка большая, пожалуйста. Да, погрешность. Чем сложнее мы подходим к решению задачи, чем больше мы вовлекаем туда параметров, факторов и так далее, уравнений, безусловно, это нам осложняет жизнь. Но вот тот результат, который мы получаем, он будет более точный, нежели мы вот там... Да, каких-то, ну, там, три составляющих,
а вот,
и все.
Вот сейчас же суперкомпьютеры.
Да, и сейчас очень оно... сложные модели, очень сложные, но они и дают, поэтому еще совсем недавно не было такой степени вероятности, в смысле оправдываемости прогнозов даже на 3 дня. Понимаете? А сейчас она довольно высокая.
Ну, 416-99,3, код города 48-22. Алло, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, а у меня такой вопрос. А с точки зрения географа, какое нам лето ожидать в этом году?
Ну вот, хорошо, спасибо вам, Владимир. Вот я этот вопрос хотел задать в финале, но это вот радиослушатели...
Владимир, ну вот Олег меня уже предупредил, я вам этот вопрос задам обязательно, зная мою нелюбовь, да, к долгосрочным прогнозам. Ну, я еще раз скажу, что не занимаюсь я долгосрочным прогнозированием, лето будет, да. Здесь я могу отшутиться и сказать, что какая разница, какая погода на улице, главное, какая она в доме, и это вот... Самое главное. Нет, про лето ничего не говорить не буду, правда, не могу рассказать на неделю вперед прогноз.
Нет, с другой стороны, мы сейчас говорили, и вы сказали очень многое, что, ну, вот это изменение климата приводит к тому, что качели вот эти погодные, они стали гораздо амплитуднее, гораздо шире, поэтому если приходит циклон, он может быть гораздо обширнее, чем раньше, там, да, и это все становится все масштабнее и масштабнее. Поэтому, ну, в общем, готовьтесь к чему-то. Вот к чему-то надо готовиться.
И вы, если заметили, то вот в последнее время вот понимание, да, вот этого межсезонья, весна и осень, они тоже очень такие становятся, да, размытые и сглаженные. То есть у нас вот, ну, происходит некоторое это смещение, да, некоторое изменение, безусловно.
Вот я поэтому... боюсь, что это не только у нас в регионе, я так понимаю,
да,
что это везде.
Да, почему? Это вот как раз глобальное изменение.
Поэтому климата. Мне даже страшно ехать на север, потому что раньше на севере было все очень красиво, мгновенная весна, мгновенное лето, мгновенная осень и длинная зима, и все это было красиво раскрашено, а что там сейчас происходит, даже не знаю. И вряд ли кто знает. Вот теперь у меня вопрос, который, я надеюсь, мы успеем все-таки как-то, ну, расшевелить. Вот с 17 века мы уже сказали, что метеорология, и в том числе и в России, ее изучает, исследует, понимая ее важность. В Советском Союзе очень большое внимание уделяли, как во всем мире, в общем. А потом наступила перестройка, и вдруг резко это все растворилось. Как вы думаете, почему такая мощная отрасль, а это отрасль на самом деле, вдруг она вот так раз и исчезла? Сейчас какие-то осколки ее собирают, но Москва там со своими 2-триллионным бюджетом, они могут себе позволить все это восстановить, плюс частные инвесторы. А в целом по России военные еще пытаются, да, восстановить морской путь, там все. Почему так рухнула такая отрасль? Она что, было непонимание, что она нужна? Или она оказалась не нужна? Или это извне специально разрушили, потому что, ну, не нужна она была им уже?
Да, ну, да нет, просто надо сказать, вот вы уже упомянули в нашей беседе, что в 90-е годы у нас экологическая ситуация в стране была очень благоприятная, то есть вдруг, да, мы стали наблюдать, ведь метеорологи, они следят не только за параметрами, такими как температура, давление, влажность, количество осадков, радиация и так далее, они же следят еще и, они мониторят качество окружающей среды, качество воздуха и так далее. Так вот, у нас 90-е годы. Вдруг мониторится такая интересная история, что у нас качество окружающей среды, качество воздуха, в частности, качество воды, стало лучше и лучше и лучше. Почему? Что мы вдруг? Мы вдруг модернизировали наше производство, они стали безотходные или малоотходные, или что? Нет, ситуация была такова, что большинство производств просто было закрыто. И если стоял вопрос о том, что вот что лучше сделать, модернизировать его, то есть поставить... Ну, модернизация, да. Она же преследует какие цели? Понятно, что мне нужна продукция, желательно, чтобы ее было больше, желательно, чтобы она была лучшего качества, и сейчас как неотъемлемая часть любого производственного процесса это минимизация ресурсов и минимизация воздействия на окружающую среду. То есть вот это вот то, что не обсуждается. Так вот, оказалось выгоднее закрыть многие производства, нежели, соответственно, вот их модернизировать. Поэтому я не думаю, что здесь это вот одна метеорология пострадала. Пострадали многие. То есть это был такой кризис экономический, в который, в частности, как отрасль, попала и метеорология.
Жаль, что наш разговор закончился.
Мне тоже очень
жаль. Напоминаю, что у нас в студии была доктор географических наук, профессор Тверского государственного университета Наталья Евгеньевна Сердитова. Спасибо вам большое.
Вам спасибо. И радиослушатели за вопросы.
На этом я, Олег Зинченко, с вами прощаюсь. Но вы не переключайтесь. Как всегда, вас ждет еще много всего интересного. Хорошего вечера.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».